Александр Дюма. Мюрат. 18 июня 1813 года, в тот самый час, когда судьба Европы решалась у Ватерлоу, какой-то человек в одежде нищего молчаливо шел по дороге из Тулона в Марсель. Подойдя ко входу в Алульское ущелье, он приостановился на маленькой возвышенности, которая позволяла ему видеть всю картину окрестностей. Потому ли, что он достиг цели своего путешествия, или прежде чем войти в это темное и мрачное ущелье, которое называется Фермопилами Прованса, он хотел некоторое время насладиться восхитительным видом, который открывался к южному горизонту, только он присел на откосе вала, окаймлявшего большую дорогу, обращенного одной стороной к горам, подымавшимся амфитеатром к северу от города и переходившим далее в богатую равнину, роскошная растительность которой заключала, как в теплице, неизвестные во Франции деревья и растения. Там, за этой блещущей последними лучами солнца равниной, простиралось море, спокойное и гладкое, как зеркало. И по поверхности воды легко скользил один единственный военный бриг, который, почуяв свежий ветерок с суши, открывал ему все свои паруса, и, гонимый им, быстро перебегал Итальянское море. Нищий жадно следил за ним глазами до того момента, пока тот не исчез между Гиенским мысом и ближайшим из Гиерских островов. Затем, когда белое видение скрылось, он испустил глубокий вздох, уронил голову на руки и оставался неподвижным и погруженным в свои размышления до того момента, когда топот нескольких лошадиных копыт заставил его вздрогнуть. Он мгновенно поднял голову, отбросил свои длинные черные волосы, как будто желая стряхнуть с чела горькие мысли его отягчавшие, и, вперив взор во вход в ущелье, со стороны которого послышался шум, вскоре увидел двух всадников, выезжавших оттуда, которых он, без сомнения, узнал, так как тотчас же, поднявшись во весь рост, он бросил палку, которую держал в руке, скрестил руки и обернулся к ним. Новоприбывшие, со своей стороны, лишь только заметили его, как остановились, и ехавший впереди сошел на землю, бросил поводья на руки своему спутнику и, сняв шляпу, хотя находился еще в 15 шагах от человека в рубище, поспешил почтительно к нему. Нищий позволил ему приблизиться, не сделав ни одного движения, ожидая с видом мрачного достоинства. Затем, когда тот был уже совсем близко, сказал: «Ну, господин маршал, получили вы новости?» «Да, сир», — ответил печально тот, которого спрашивали. «И каковы они?» «Такие, что я предпочел бы, чтобы кто-нибудь другой сообщил их вашему величеству». «Итак, император отказывается от моей службы. Он забывает победы под Абукиром, Эйлау и Москвою?»
«Нет, сир, но он помнит Неаполитанский договор, взятие Реджио и объявление войны вице-королю Италии».
Нищий ударил себя по лбу. «Да-да, в его глазах, может быть, я заслужил эти упреки. Но мне кажется, что он должен был бы помнить, что во мне было два человека. Солдат, из которого он сделал себе брата, и брат, из которого он сделал короля. Да, как у брата у меня были вины, и большие вины перед ним, но как король, клянусь честью, я не мог поступить иначе. Мне нужно было выбирать между шпагой и короной, между войском и народом. Послушайте, Брюн, вы не знаете, как все происходило. Английский флот угрожал пушками порту. Неаполитанский народ бушевал на улицах. Если бы я был один, то с одним кораблем бросился бы в середину флота и со своей шпагой в середину толпы. Но у меня были жена, дети. Все же я колебался перед мыслью, что эпитет изменника и перебежчика, связанный с моим именем,
заставит меня пролить более слез, чем стоили бы мне потери трона и, может быть, смерть существ, которых я люблю более всего. Наконец, он не нуждается во мне более, не так ли? Он отказывается от меня, как от генерала, капитана, солдата. Что же мне остается делать?
Сир, вашему величеству необходимо покинуть на некоторое время Францию.
А если я не послушаюсь?
Мои полномочия таковы, что я должен вас арестовать и предать военному суду.
То, чего ты не сделал бы, не правда ли, мой старый товарищ?
То, что я сделал бы, прося Бога поразить меня смертью в тот момент, когда я протяну к вам руку.